بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. أما بعد، очень часто в жизни мы слышим такие слова: «Тебе не стыдно?» Вот эти слова мы слышим, когда человек делает что-нибудь плохое или говорит что-нибудь плохое, и на это реагируют люди, независимо от своей веры, независимо от своей религии. Эти слова мы услышим от многих людей, даже от неверующих. Пожилая женщина, например, говорит молодому человеку, который матом ругается: «Тебе не стыдно?» Вот. И очень часто мы об этом слышим. Значит, услышим мы о таком нраве стеснительности. О нраве стеснительности. Я боюсь, что этот нрав со временем не становится ли преступлением. Потому что, к сожалению, сегодня стеснительность уже стала как бы признаком для людей, признаком слабости человека, якобы. Поэтому нередко тоже мы слышим, что если стесняться будешь, тогда кушать не будешь. Тоже мы это слышим очень часто. Но я хочу подчеркнуть, что человек по своему естеству, по тому естеству, по которому Аллах Субхану ва Тааля создал его, он стеснительный. Человек по своему естеству, он стеснительный. И поэтому ислам в определенной степени согласен с людьми, что можно иногда для того, чтобы знать данный поступок, хороший или плохой, ссылаться на такое чувство. Значит, ссылаться на то, если тебе стыдно, значит, это плохое дело. Если тебе стыдно, это плохое слово. Ислам в этом в определенной степени соглашается, что да, нужно время от времени именно ориентироваться по этому признаку. Настолько тебе стыдно или нет делать данное дело. Даже не на богобоязнь. Мы не говорим о богобоязни здесь. Мы говорим о стеснительности. Почему ислам в определенной степени с этим согласен? Потому что человек по своей натуре, по своему естеству, Аллах Субхану Та'аля нас создал такими, что мы ненавидим плохой. Это милость Аллаха, что мы рождаемся таким образом. Человек по своей натуре, он не любит плохой, он не любит мерзость. По своей натуре. И если человек честно, честно подчеркиваю, не ссылаясь, не опираясь на новые традиции в обществе, не опираясь на то, что люди в большинстве делают сегодня, если он будет честно ссылаться на свою совесть, честно, хотя это вряд ли удастся всегда, об этом у нас будет разговор, наверняка всегда совпадает тогда с решением Аллаха и его решением. Потому что человек создан на естество. А его естество требует с него быть честным и не совершать плохой, не совершать зло и не совершать мерзость. И это вот такая натура, мы видим такую натуру. Мы видим, когда мы читаем историю Адама, алейхиссалям, в Коране. Адам, алейхиссалям, когда со своей женой Хавва кушали из дерева. В Коране, сурат Аль-А'раф, об этом говорится, именно конкретно об этой мысли. Сурат Аль-А'раф, аят 22. Когда Адам, алейхиссалям, с Хавва кушали из дерева, как типа наказания или предупреждения от Аллаха, показалось им их мерзость. То ли это было покрыто, что было покрыто их мерзость, то ли она была открыта, но просто не обращали внимания на эти органы. И когда кушали с этого дерева, Если эта аура была покрыта, упала одежда с ней. А если это было открыто, но просто не обращали внимания, стали обратить внимание на это, именно на эти органы. И какая реакция у Адама, алейхиссалям, и у Хавва? Тут же стали, субханаллах, кто им Аллах еще не приказал, они в раю живут. Нет приказания, только это дерево не кушайте, просто из этой воды. Нет там приказания, в раю делайте, что хотите, но только испытание было, это дерево не трогайте. Но почему Адам... Как ответная реакция, Аллах говорит, Адам и Хавва берут листья из деревьев рая и станут закрывать эти органы. Аллах не приказал, Аллах еще не сказал им, что вы не должны друг друга, тем более они муж и женой, тем более еще. Но, субханаллах, человек по своей натуре, я поэтому говорю, если мы будем ссылаться на самом деле честно, на свою натуру, на свою, на естественно, которое Аллах Субхану Та'ала создал, наше естественно не будет требовать с нас мерзость. Как то же самое. Адам и Хавва тут же стали приложить вот этот листья из деревьев рая, прикладывать, чтобы покрыть этот мерзость. Еще доказывает, что человек по своей натуре, склонен к добру и к тому, чтобы он отошел от мерзости, это поведение ребенка. Вот ребенок, кто учит его? Еще он ребенок, когда он что-то делает плохое, он скрывается от родителей. Он еще ребенок. Когда что-то разбил, на кухне он уходит, как будто ни в чем не бывало. Тихо, спокойно уходит. Ох, да, разбилась посуда, потом якобы разбилась. А кто разбил, я не знаю. Якобы. Ребенок так ведет себя. А когда делаете что-то хорошее, тут же бежит к отцу или к матери. Я же вот сделал, вот только что. Я это сделал, я то сделал. А он еще ребенок, еще не читал ни Коран, не читал ни изречения пророка, не читал ничего. Но он по своей натуре, субханаллах, он создан так. Поэтому, как только вы видите своего ребенка, прятался, вы знаете, что он что-то не то делает. Это говорит еще раз о том, что на самом деле человек по своей натуре склонен к совершению хороших деяний и к тому, чтобы отходить от мерзости и зла. Поэтому те, которые говорят, мы живем добрыми людьми и так далее, это высказывание, и религия нам не нужна, мы скажем им, религия, даже если вы правы, что всегда, я еще раз подчеркиваю, мы не говорим еще об исключениях, мы говорим о том, если бы человек мог всегда бескорыстно ссылаться на свою натуру. Вот. И говорят, мы не хотим делать плохое, мы не хотим делать зло, мы не хотим, хотим только делать добро. Зачем нам религия? Я скажу, вам нужна религия, почему? Даже если вы так считаете, нужна вам религия, чтобы поблагодарить Аллаха за то, что Он вас создал такими. Потому что это не ваша заслуга. Ты родился с такой склонностью быть добрым, хорошим с людьми. Это не твоя заслуга. Это заслуга Аллаха, который тебя создал таким. Поэтому даже если только ради этого быть религиозным нужно, ты должен быть религиозным. Чтобы хвалить Аллаха, благодарить Его. Он мог наоборот нас создать с уклонностью в сторону зла. Он мог так сделать, Аллах Субхану Та'аля. А тогда как мы били? Как мы жили? Поэтому даже если мы предположим, что да, на самом деле мы можем жить добрыми, хорошими и так далее, и не так живем, тогда мы скажем, тогда нужна для вас религия для того, чтобы поблагодарить того, который так вас создал. Значит, в определенной степени религия, ислам, призывает нас ссылаться, прежде чем действовать, на чувства. Как ты себя чувствуешь? Это на самом деле может быть равновесием. Может быть, скажем, основой, на которой можно судить о том, что мое дело или мой поступок хороший или плохой. И это доказывает некоторые хадисы пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Вот я привожу вам два хадиса. Первый хадис. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, дошло в этом значении, конечно, из предыдущих пророчеств дошло до людей, или дошли до людей следующие слова. Из предыдущих пророчеств. Имею в виду, эти слова, которые сейчас буду говорить, они были сказаны всеми пророками раньше. Из предыдущих пророчеств дошли до людей следующие слова. Если тебе не стыдно, то сделай, что хочешь. Есть такой хадис. Если тебе не стыдно, то сделай, что хочешь. Как понимать хадис? Некоторые говорят, ну, альхамдулиллях, а мне не стыдно целоваться перед людьми. Знаешь, пророк дал разрешение. Мне, тебе не стыдно, делай, что хочешь. А мне не стыдно ходить раздетый. Значит, пророк дал разрешение. Тебе не стыдно, делай, что хочешь. Нет, это не так понимается хадис. Хадис понимается таким образом. Случай в жизни, например. Я говорю отцу или преподавателю или матери. Я говорю, я хочу делать плохой. Вот определенный поступок. Я хочу с ним ругаться. Иногда мать что отвечает? Если тебе не стыдно, сделай. Типа такой. Понятно? А что мать дает разрешение? Нет, она говорит, должно тебе быть стыдно. Если тебе не стыдно, тогда... Имея в виду, если даже тебе не будет стыдно, даже если ты потеряешь вот этот нрав стеснительность, тогда ты будешь готов делать все, что угодно. Имею в виду, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям этим самым говорит, что стеснительность, чувство стыда, это очень нужно. Потому что если ты потеряешь вот этот нрав, тогда ты будешь готов делать что угодно. Но есть и другое объяснение, менее достоверное. Это на самом деле говорят ученые. Тебе предстоит делать определенное дело. Нет никого спрашивать, хорошо это или нет. Нет никого. Звонишь хазрату, хазрат не отвечает, например. Или пришел в мечеть, его нет. А тебе нужно уже делать. Нужно, нужно отвечать, нужно делать. Как ориентироваться? Ученые говорят, если ты не чувствуешь, что тебе стыдно, тогда делай это. Это будет добром, иншаллах. Это будет добром, иншаллах. Ссылайся на свое чувство. И это объяснение имеет свое доказательство, потому что в другом хадисе Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, когда пришел один сподвижник к пророку спрашивать его о благочестии. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, ты пришел спрашивать, даже еще он не задавал вопрос. Ты пришел спросить меня о благочестии. Благочестие, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, благочестие это благонравие. Благо это когда совпадает с благонравием. А мерзость или плохое деяние, плохой поступок, это то, когда то дело, когда ты собираешься его сделать, ты чувствуешь внутри себя стеснение в груди и боишься, чтобы люди о нем знали. Вот это тогда мерзость. Вот это тогда плохое дело. Значит, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям здесь говорит этому сподвижнику, ссылайся на это чувство. Тебе нужно знать, это делать или нет, это плохо или хорошо. Тебе нужно это знать. Тогда посмотри, как ты чувствуешь себя. Если ты чувствуешь себя, что неудобно, не легко на душе, неприятно на душе дело, тебе узнай, что это плохо. По крайней мере, в данной ситуации и для тебя только может быть. Или, например, если ты хочешь делать какое-нибудь дело, и ты его делаешь, и боишься, чтобы люди о нем знали, тогда тоже имеешь право сомневаться, ты правильно поступаешь или нет. Значит, в этих хадисах Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям нам разрешает и подчеркивает нам, что да, можно ссылаться иногда на это чувство, на этот нрав. Если тебе не стыдно, посмотри, если тебе не стыдно, тогда делай это дело. Но здесь мы должны уже говорить об исключении. Мы говорим о том, что можно ссылаться, когда ты поступаешь честно. Что ссылается честно на то, что горит у тебя в сердце. А не наоборот. Подавляешь то, что горит в сердце, и его оправдаешь. Оправдаешь якобы нет, но несмотря на то, что ты чувствуешь, что себя неловко, все равно оправдаешь поступок. Если тогда, тогда нет, тогда вернись к тому, к шариату. Поэтому мы здесь говорим о нраве стеснительности. Есть такое понятие – врожденная стеснительность и приобретенная. Врожденная стеснительность, она может продолжаться с человеком, пока его не испортит общество. Пока его не испортит его похоти. Пока его не испортит, скажем, плохие друзья и так далее и тому подобное. Но и учитывая того, что мы, к сожалению, сегодня, это не пессимист, я не пессимист, но это реальность. Мы живем в обществе, я еще раз подчеркиваю, где стеснительный человек не имеет места. Не имеет места. Поэтому мы сегодня не можем выходить к людям на улицу и сказать, ладно, если вам не стыдно, сделайте, что хотите. Они это не поймут правильно. Здесь мы должны призвать людей все равно к характеру, к нраву, стеснительности, но уже приобретенному. Приобретенной стеснительности. Мы должны призвать людей к той стеснительности, которую мы приобретаем с помощью религии, с помощью Корана, с помощью изречения пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. И на основании Корана и изречения пророка мы уже можем судить себя. Нам стыдно здесь или нет? Что такое? И давайте сейчас более... Вот это просто было несколько слов перед тем, как начать говорить о стеснительности. Что такое стеснительность? Аль-хая. Аль-хая звучит очень близко к слову аль-хаят. Вот если на арабском языке вы обращаете внимание, аль-хая и аль-хаят. Аль-хая – это означает стеснительность. Аль-хаят означает жизнь. Поэтому аль-хаят – стеснительность. И аль-хаят – жизнь и живой имеют один корень. Имеют один корень. Имеют один корень. Потому что человек, который является стеснительным человеком, он живой человек по своей совести. Вот в этом отношении всегда вручают, я подчеркиваю, при всем уважении ко всем языкам, ко всем языкам. Но в этом отношении вручают всегда арабский язык. То происхождение слова о многом говорит всегда. Вот стеснительность на русском, откуда произошло? Ну, конечно, от чего-то, от какого-то слова произошло, но я не знаю. Но не от жизни, не от слова жизни. Но на арабском слово «аль-хая» – стеснительность произошло от слова «хаей». А «хаей» – это один корень для «хая», что означает стеснительность. Это один корень для «хаят», что означает жизнь и живой. Значит, отсюда вывод. Стеснительный человек – это человек живой, своей совестью. Это человек – это настоящий человек. А человек, который не стесняется, это человек уже умерший. Это человек уже тот, который потерял чувства. А что означает? Чем отличается? Вот признаком, один из признаков жизни. Это что? Это чувствовать. Правильно? Вот чтобы проверять, человек умер или нет, в первую очередь, что мы проверяем у него? Чувствительность. Он чувствует, да, значит, живой. То же самое совесть. Для того, чтобы ее проверять, надо проверять ее чувствительность. Если чувствительность жива, значит, если человек стесняется, значит, у него совесть еще живая. А если он уже не стесняется, значит, уже можно считать жена за маланс, за его совесть. Если он уже не стесняется. Потому что умерла его совесть. Он уже не человек. Или человек без совести. Ну, субханаллах, лучше тогда ходить в зоопарк, чем быть святым, если совести нет. Вот это с точки зрения арабского языка. А ученые дали определение, что такое стеснительность. Стеснительность – это хороший нрав. Хороший нрав, подчеркиваю. Это хороший нрав, это не слабость. Это хороший нрав, который призывает человека, чтобы он отошел от совершения плохого и мерзости, и чтобы он сохранил права других. Не нарушал права других. Поэтому мы не говорим о том, что тебе не стыдно только тогда, когда человек ходит раздетый или целуется. Мы говорим о человеке, человеку тебе не стыдно, когда, например, он обвешивает, например, он обманывает в весах, что тебе не стыдно обманываешь людей. Когда человек недобросовестно выполняет свою работу, тоже мы ему говорим, тебе разве не стыдно? Так относиться к людям и так далее. Поэтому стеснительность – это хороший нрав, который призывает человека к тому, чтобы отходить от мерзости и плохого, и к тому, чтобы он не нарушал права других людей. Вот это есть стеснительность. Стеснительность в исламе, вот этот нрав имеет очень большое место. Очень большое место. Поэтому Аллах Субханаху ва Тааля, во-первых, стеснительность – это один из признаков Аллаха Субханаху ва Тааля. Аллах про себя, и Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, сказал об Аллахе, что он стеснительный. Аллах Субханаху ва Тааля. Субханаллах, да? Хотя, конечно, Аллах стесняется не таким образом, каким образом мы стесняемся. Признаки Аллаха совершенно отличаются от наших признаков. Мы говорим, Аллах всеслышащий, но Аллах слышит таким образом, не таким, каким мы слышим. То же самое, когда мы говорим, Аллах стеснительный, это не означает, что Он стесняется, Он как мы стесняемся. Но Аллах, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, объяснил нам в некоторых хадисах, каким образом проявляется стеснительность Аллаха, субханаху. Каким образом проявляется? Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям в одном хадисе говорит, поистине Аллах стеснительный и скрывающий. Любит скрывать и стеснительность. Любит. Здесь одно проявление. Аллах стеснительный в каком отношении? Он скрывает грехи своих рабов. Он скрывает грехи своих рабов. Вот в этом отношении Аллах стесняется, чтобы другим не показать. Он за нас стесняется. А еще некоторые думают, Аллах в исламе милосердный или нет, и где у вас в исламе разговор о милосердии, Аллах, о его любви и так далее, считают. Аллах, а что Аллах в исламе только наказывающий. Аллах стесняется показать своего раба, когда он совершает грех. Поэтому никогда Аллах Субханаху ва Тааля не станет раскрывать грехи своего раба, если он сам это не сделал. Никогда. Я поэтому всегда говорю, Альхамдулиллах, что закон, который был с Адамом, алейхиссалям, сегодня не действует. Сегодня не действует. В каком отношении? Адам кушал с дерева, упала одежда с него. Представляете, это продолжается сегодня. Чем мы бы зацепили свои штаны? Аллаху алам, чем? Сегодня этот закон не действует, что если ты что-то сделаешь, падает с тебя одежда. Не действует, альхамдулилля. Аллах стесняется раскрывать грехи своих рабов. Он их скрывает. Он их скрывает. И даже иногда Аллах прощает своего раба. Это не призыв к совершению греха. Это наоборот нам призыв к тому, чтобы нам стало более стыдно перед Аллахом и грешить. Аллах субхана тааля иногда прощает своего раба только из-за того, что он при совершении греха чувствовал себя стыдно перед Аллахом. Только из-за этого. И Аллах не говорит, не надо. Даже Аллах, поскольку он так стесняется, он запретил рабам своим, потому что бывает так, что я увидел его. Аллах скрывает, но я увидел, субханаллах. Или он даже настолько уже потерял совесть, что несмотря на то, что Аллах скрывает его, он раскрывает передо мной, перед другим. И поэтому Аллах даже нам запретил. Если мой раб раскрыл свой грех перед вами, вы не имеете права об этом говорить людям. Вам запрещено. Вот стеснительность Аллаха Субхана ва Тааля. Да, я в судный день. Это мы уже хадис от неоднократно говорили, когда Аллах приближает своего раба в судный день и перечисляет ему грехи, которые он совершил. И в конце говорит Аллах Субхана ва Тааля: «Я поистине скрывал тебя, когда их ты совершал в той жизни, и сегодня скрываю тоже, прощаю тебя». Вот одно проявление стеснительности Аллаха. Знаешь, когда мы говорим, что эта стеснительность, это является одним из признаков Аллаха, это что говорит? О чем говорит? Говорит, это не слабость, это наоборот, великий нрав. Другое проявление стеснительности Аллаха, о нем Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Поистине ваш Господь великий, стеснительный и щедрый». И он стесняется вернуть руки своего раба пустыми, если он поднимет их к себе, к нему. Вот в чем проявляется. Его раб поднял руки и просил. Аллах, как Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит, Аллах стесняется вернуть эти руки пустыми. Не может быть. Не может быть. Ты искренне от души поднял руки к Аллаху, Аллах, он стесняется вернуть тебе эти руки пустыми, без результата. Аллах стесняется в этом отношении. Поэтому Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям однажды сказал: «Не может быть, чтобы Аллах не принял просьбу своего раба. Не может быть такого. Или он даст ему то, что он конкретно просил. Конкретно просил. Или он откладывает ему, не сразу, не обязательно сразу, тут же дают. Откладывает. Ты сегодня просил, потом через несколько лет, может быть, да. Яакуб, алейхиссалям, потерял Юсуф. А через сколько лет его нашел? Или он даст ему вместо того, что он просил, что-то другое. Ты просишь одно, не знаешь, это тебе добро или зло, хорошо или плохо. Аллах знает. Поэтому бывает так, он не даст тебе, что хочешь. Он даст тебе другой. Или он прощает ему какой-нибудь грех за то, что он не давал. Значит, не давал ничего. Но он простил грехи. Или он оставляет ему эту просьбу в виде вознаграждения до судного дня. И приходит раб и увидит много вознаграждений. Откуда мне это? Откуда я получил? Ему говорят, это за то, что ты просил у Аллаха в той жизни, он тебе не давал. Этот раб говорит, хорошо было бы, если ничего не давал мне тогда. Если это сегодня все, хорошо было бы, если он тогда ничего не давал. И когда Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям это сказал, этот хадис, один сподвижник сказал: «О пророк Аллах, тогда немного будем просить». Он говорит: «Аллах еще больше. Аллах еще больше». Боитесь или волнуетесь, что у него кончится? Не кончится. Аллах еще больше. Поэтому один вид или одно проявление стеснительности Аллаха, это как Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям подчеркнул, что он ни за что не возвращает руки своего раба пустыми. Аллах субхана тааля в этом отношении стесняется. В Второе, что говорит о том, что стеснительность – это очень великий нрав, мы это знаем, когда мы увидим, что это один из нравов пророков, всех пророков. Поэтому Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, четыре вещи – это сунна были, сунна для всех пророков. Это их путь, это на чем сошлись во мнении все пророки. Четыре сунна для всех пророков. Это стеснительность, это любить благовоние, это ас-сивак и никах. И ан-никах. Вот эти четыре. Поэтому Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорят, он стеснялся. Вот те, которые говорят, один сподвижник, когда охарактеризовал Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, он сказал, и он стеснялся, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, пророк Аллаха, скажем, ну, выше него никого нет, имею в виду, среди людей. И один сподвижник говорит, и Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, стеснялся больше, чем стесняется молодая девушка в своей первой брачной ночи. Больше стеснялся. Ну, я всегда говорил, это, наверное, сравнение на те времена, потому что, альхамдулиллах, без комментариев. Муса, алейхиссалям, как стеснялся, когда пришла к нему дочь Шуайба, говорила с ним, что мой отец зовет тебя к нам. Муса, алейхиссалям, что сказал? Они шли на обратной дороге, Муса, алейхиссалям, сказал, вы пойдете позади меня и укажете мне дорогу направо, налево. Почему? Он боялся, что ветер поднимет ее платье. И он увидит то, что не должен видеть. Стесняется. Поэтому он сказал, ты сзади пойдешь. И вот того, как видите сегодня опять. Права женщин, пускайте их вперед. Вот того, что ты открыли ей дверь и смотрел на нее сзади и думал о ней, это уважение. Это не уважение. Мы говорим, она сзади пойдет не потому, что она ниже мужчины, не потому, что она хуже мужчины, не потому, что мы ее не уважаем, потому что мы ее бережем. Это Муса, алейхиссалям, сказал, иди сзади, чтобы я даже пророк Аллах. И скажешь мне направо, налево, и мы дойдем. И поэтому мы говорим, это признак из признаков Аллаха. Это нрав из нравов пророков. Это один из нравов праведных людей. Следующий, что говорит о том, что стеснительность – это очень важный нрав, очень великий нрав. Это то, что этот нрав присущ именно богобоязненным людям. Характерен для богобоязненных людей. Вот, например, дочь Шуайба, когда пришла к Мусе, как она приходила к нему, как она ходила, какая у нее походка. Почему Аллах обращает внимание на это в Коране? Вот иногда люди говорят, а почему? Не зря Аллах говорил в Коране, в сурат Аль-Касас 28, аят 25, и пришла к нему одна из них, идя со стеснительностью. Почему Аллах обращает внимание? Как она ходит? Причем? Это как раз обращение к нашим уважаемым сестрам сегодня. И вообще. А стеснительность – это один из великих украшений женщин. Стесняться. Поэтому она, говорят, пришла, походка ее какая. Она ходит на показ ему, посмотри на меня, кто я, какая красивая. Она идет еле-еле, какой-то походки со стеснительностью. Даже не знаю, что значит, даже ходит очень уравновешенно, очень осторожно, медленно, не на показ, чтобы дойти, хотя бы что-то сказать. Стесняется. Об этом так просто нападать на Муса. Сегодня, к сожалению, и стеснительность ее отца, Шуайб, когда она вернулась к отцу, Муса, алейхиссалям, отец разговаривает, она говорит, нанимай его. Он сильный и верный. Шуайб возмущается. Откуда ты знаешь, что он сильный и верный? Откуда ты это знаешь? Что, ты успела еще знакомиться с ним, что ли? Вот типа такой. Ты успела знакомиться с ним? Откуда ты знаешь, что он сильный и верный? Вот человек стесняется, ревнует. Но о ревности у нас будет разговор отдельный. Она сказала, я знала, что он сильный. Потому что когда напоил на наших баранов, напоил, он поднял камень, который поднимает несколько мужчин, не могут поднимать. Он сам поднял. Муса был очень физически, мускулатура у него была хорошая. Поэтому когда он слегка ударил одного, тот упал. Все. Значит, это показало мне, что он сильный. А он верный, потому что когда шли к тебе, он не дал мне идти вперед, чтобы не видеть от меня ничего. Это говорит о его верности. Значит, это всегда вот такой нрав, такой характер, это характер и нрав богобоязненных людей. Фатима, радиаллаху анха, даже беспокоится после смерти. После смерти Фатима беспокоится, а кто увидит меня? Кто будет меня, мне делать госсель? После смерти. Вот сегодня, альхамдуля, девушки даже в жизни не беспокоятся. А Фатима еще сидит и думает, вот ладно, я сегодня сама покрыла, но я умру, а как меня будут мыть? А может, два, трое, четверо зайдут мыть меня? Она завещание оставляет, говорит Асма. О, Асма, если я умру, когда я умру, ты и только мой муж Али зайдет. И не разрешаешь никому заходить мыть меня. Только ты и Али, мой муж. Уже думает даже после смерти как быть, чтобы покрыть свое тело, чтобы не обнажаться после смерти. И это случилось. Даже Аиша это... Мать ее, в каком отношении мать верующих и жена ее отца, Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, она пришла заходить, а сна стояла у двери, не разрешает, нельзя зайти. Тогда Аиша сказала Абу Бакру, ну смотри, эта девушка что хочет. Она не дает мне, я ее мать, имею в виду, жены пророка, это мать или мусульман, я ее мать и не дает мне зайти. Абу Бакр спрашивает, Асма, ты почему не дашь, не даешь ей зайти? Она говорит, потому что это было завещание Фатима. Он сказал, тогда ты права, ты не заходи. Тогда ты права, не заходи. О, Фатима, Абу Аиша. Так, думай, вот это есть великий нрав. Стесняться. И стесняться, я подчеркиваю, здесь больше не говорю, потому что, к сожалению, это более раз, это проблема мерзости, обнажения и так далее. Но стесняться в любом отношении надо. И это нрав был сподвижников в любом отношении. Стесняться перед старшим. Вот однажды Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, спрашивает перед всеми. С подвижниками сидят Абу Бакр, Умар, радиаллаху анху, все. И сидит Ибн Умар. Еще молодой парень, ему несколько лет. И Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, спрашивает, на какое дерево похож мусульманин? Все молчат. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал потом, он похож на пальмовое дерево, финиковое дерево. В каком отношении? В том отношении, что он не такой жестко стоит, имею в виду. Он умеет найти общий язык с людьми и так далее. В этом его вот лицемер похож на, как Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, на лицемер похож на этот, на кедр. Стоит. И не ломает его ветер, и не стоит, и все. А мусульманин с ветром он умеет. И Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, мусульман похож на финиковое дерево. Выходили из мажлиса, Ибн Умар, ну, отец возвращается с сыном домой. Ибн Умар говорит, о, отец, я клянусь Аллахом, знал ответ. Клянусь Аллахом, я знал ответ на вопрос. Умар Хаттаб, ну просто как отец хотел, чтобы вот мой сын знает. А ты почему не сказал? Говорит, честно говоря, я стеснялся. Хотел ответить, смотрю, ты сидишь, Абу Бакр сидит, и вы не отвечаете. Стесняюсь показать себя. Стесняюсь нарушить вот это уважение к старшим. Мне было стыдно отвечать, когда вы сидите. Я хочу подчеркнуть, что стеснительность – это один из признаков Аллаха, из нравов пророков и праведных людей. Стеснительность, как Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям указал, это один из главных нравов нашей религии ислама. В одном хадисе Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, каждая религия имеет свой нрав. Я имею в виду, она отличается определенным больше всего, чем других нравов, определенным нравом. Каждая религия имеет определенный нрав. А нрав ислама сами такой. Это стеснительность. Это нрав ислама. А в другом, это хадисе, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям указал, что стеснительность это часть веры. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, вера, аль-иман, это 70 и несколько уровней. Это 70 и несколько уровней, степени. Самая великая, большая и наилучшая степень это ля иляха илляллах. Наилучшая степень веры. Это ля иляха илляллах. А самая низкая это убрать, что вредно людям с дороги. И стеснительность это уровень веры. Стеснительность это уровень веры. Поэтому, когда Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям прошел мимо одного сподвижника, который ругает своего брата, младшего брата, потому что он стесняется, ругает его. Вот как сегодня. Иногда, к сожалению, родители дают такие советы. Стесняться будешь? Кошка будет кушать твою еду даже. Не то, что люди. Не надо стесняться. Надо все сказать. В лицо ему скажи. Не стесняйся. Нет места для таких людей сегодня на земле. Вот. Ну, может быть, типа такой, может быть, не такой, с такой строгостью. А даже Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям проходит, и один из ансар ругает своего младшего брата. Почему ты стесняешься, типа? Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, оставь его. Поистине стеснительность – это из веры. Не ругай его. Стеснительность – это признак, один из признаков веры у человека. А в другом хадисе Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, стеснительность, кроме добра, ничего не преподносит. Только добро. Кроме добра, ничего не приносит. Поэтому я хочу подчеркнуть, что мы должны сегодня реанимировать этот нрав. Вот этот нрав сегодня в обществе находится в реанимации. В реанимации. Гибнет в обществе. Вот этот нрав между жизнью и смертью сегодня. Поэтому мы должны возобновить его. Мы должны оживлять его. Наоборот, и не наоборот, участвовать в подавлении этих людей. И поэтому я подчеркиваю, что, ну, хотя это уход немножко в сторону, если мы говорим о стеснительности, что это хороший нрав, мы не должны позволить себе использовать стеснительность человека для того, чтобы отобрать его права. Если ты видишь, что он стесняется, это не означает, ты бери и его кусок себе. Если ты мусульманин, уважаешь этого нрава, если ты увидишь, ты на работе, ты начальник, ты работаешь, и видишь, что он стесняется просить сам. Но это не означает, что ладно, он стесняется, ты не бери его, не дай ему его права. И не используй его, он стесняется, проси его, у него что хочешь, что хочешь. Вот однажды был такой. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, он был стеснительный, он стеснялся. И говорят, он был готов, если например, идет, говорит ему один сподвижник, дайте мне ваше платье, ваше платье очень красивое, он снимает и отдает. И был такой случай. Один сподвижник говорил, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, ой, какое красивое платье у вас, мне нравится. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям зашел домой, снял и отдал ему. Он стеснительный. А сподвижники ругали его, думали, что он пользуется этим. Клянусь Аллахом, я просто хочу благословения. Я хочу, чтобы то, что он надел, надеть на себя. Не от того, что у меня нет платья, нет одежды и так далее. Я ради этого только. Но я хочу подчеркнуть, что использовать стеснительность человека для того, чтобы обмануть его, если мы уважаем этого нрава, это не должно быть с нашей стороны. Есть хадис, но я не знаю, насколько я помню, что не очень достоверны. То, что было взято, посредством или с помощью, или используя стеснительность человека, то огонь в огонь попадает. Значит, если, например, ты брал у человека что-то, не от того, что справедливо, а от того, что пользовался моментом, он стесняется, у него брал этот вещь или не давал, вот эту вещь это будет брошена со своим хозяином в ад. То, что было взято с помощью вот стеснительности, тогда огонь лучше для него. Поэтому есть разновидности. Есть стеснительность перед Аллахом, есть стеснительность перед людьми и есть стеснительность перед самим собой. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, поистине Аллах больше всех имеет право, чтобы его вы стеснялись. Больше всех. Надо стесняться Аллаха больше людей. Поэтому Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям в другом хадисе объясняет и говорит, стесняйтесь Аллаха должным образом. Они говорили, мы все стесняемся Аллаха. Он говорит, это не то, о чем вы думаете. Стесняться Аллаха – это беречь голову и все, что в ней. Беречь голову, там, глаза, зрение, слух, язык. Беречь их от грехов. Вот это первый признак стеснительности перед Аллахом. Беречь голову и то, что в ней. А здесь очень-очень важные органы. Зрение, глаза, слух и язык. И второй, и беречь живот и то, что в нем. Имею в виду, не кушай от харама. Если ты, имею в виду, не обманным путем, не добывай пропитание. Это обширные понятия. Не просто там смотри, что ты кушаешь. Нет, не в этом отношении Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал. Имею в виду, ты кладешь в рот кусок пищи, ты узнай, откуда ты брал его. И беречь живот то, и то, что в нем. И вспоминать смерти постоянно. Вспоминать смерть. И работа, и кто хочет жизни дальней, имею в виду ахира, то тогда он станет оставлять украшение этой жизни. Кто это сделал, он стесняется Аллаха должным образом. Вот таким образом мы стесняемся Аллаха Субханаху ва Тааля. Поэтому ученые говорят, будь осторожным, чтобы не был Аллах самым униженным из тех, кто смотрит на тебя. Правильно? Будь осторожным, чтобы не до такой степени для тебя был Аллах, что если никого нет, все значит. Стесняйся Аллах. Аллах же для тебя, его надо больше стесняться. Стесняться Аллаха. Я хочу здесь подчеркнуть, не надо путать. И наверняка следующий разговор по нравам будет богобоязнь. Но не надо путать. Иногда ты оставляешь грех, с таким духом стесняешься перед Аллахом. А иногда ты оставляешь грех с таким духом, что боишься Аллаха. Это разные вещи. Хотя результат один, ты оставил грех. Но на каких основаниях? Бывает на основаниях богобоязни и бывает на основаниях стыда перед Аллахом. Поэтому ученые говорят, что основные два удерживающие от мерзости нравов – это богобоязнь и стеснительность. Это богобоязнь и стеснительность. Поэтому, когда мы говорим о том, и может быть, я не хочу, это мое личное мнение, может быть, тороплюсь высказать его, но мне кажется, поэтому вы можете абсолютно не согласиться, мне кажется, что оставлять грех на основании стыда более уважительно к Аллаху. На основании стыда, что мне стыдно перед ним, а не то, что просто так боюсь наказания только. Но это можете вообще не взять в внимание. Следующий – это стеснительность перед людьми. Перед людьми – это означает при присутствии людей не совершать грехи, не совершать зло. Это тоже в определенной степени нужно. В определенной степени нужно. Это нехорошо, в конечном итоге, что ты совершаешь грех. Но это хуже будет, если даже перед людьми будешь совершать. Правильно? Значит, если, но в конце концов, уходи в сторону, в конце концов. Понятно, что я хочу сказать? Ну, скрываешься. Это Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что один из признаков судного дня – это то, что когда люди совершают, будут люди совершать прелюбодеяние на улицах. И сами богобоязненные – это тот, который подходит к этим лежащим и говорит, ну, за стеной бы лучше. Хотя бы, ну, вытерпи чуть-чуть за спиной, заходи. Неужели не можешь? Я не призываю, я говорю, но все-таки даже, если ты совершаешь грех, решил этот грех совершить, не соверши его перед детьми своими. Не соверши его перед людьми. Не соверши его. Почему это очень важно? Это потому что тогда у тебя будет двойной грех. Ты портишь других. Понятно? Ну, ты решил, ты не ослаб, но все-таки не испортит других. Потому что когда видит, как ты это делаешь, это реклама греха. Тогда хотя бы, если не хочешь стесняться Аллаха, стесняйся людей, ждать, чтобы не рекламировать грех. Не участвовать хотя бы в рекламу греха. Поэтому тот, который скрывается от людей, и я не говорю, что он очень хороший, богобоязный человек. Но я хочу, он лучше, чем тот, который даже перед людьми не стесняется делать свое дело. Все-таки он лучше. А к сожалению, сегодня мы дошли до такой степени, что это порядок вещей. Значит, стесняться людей тоже хорошо. Тоже хорошо. В пользу того, чтобы грех не стал, во-первых, привычным для людей. Это очень важно. Почему мы сегодня страдаем? Потому что уже норма испортилась. А от чего норма испортилась? От того, что много-много это совершается, уже привыкли. Поэтому мы говорим, это тоже хорошо, если ты не стесняешься Аллах, стесняешься людей. Отдай им их права, и не груби перед ними, и не совершай мерзость перед ними. И следующий вид – это стесняться перед самим собой. Перед самим собой. Поэтому один ученый говорит, стесняйся самого себя больше, чем ты стесняешься людей. А в другом, один другой ученый очень красивые слова говорит. Он говорит, тот, который делает секретно то, что он стесняется делать перед людьми, он не уважает самого себя. Он самого себя не уважает. Значит, ты их уважаешь больше, чем самого себя. Понятно? Тот, который стесняется или делает секретно, тот, который делает секретно то, что он стесняется делать перед людьми, он не уважает самого себя. Поэтому это тоже нужно помнить. Значит, это в основном коротко о важности стеснительности. Но есть два момента, при которых стесняться нельзя. два момента, при которых снятся нельзя. Это когда нарушаются права или совершается мерзость, ты должен реагировать, сказать правду. Не надо стесняться сказать правду. Поэтому Аллах Субхану Тааля, он стеснительный, но Аллах Субхану Тааля сказал о себе, сура номер 33, ая 53, а Аллах не стыдится истины. Не надо стыдиться истины. Не надо стесняться, например, иногда говоришь людям, мусульманам некоторым, нельзя садиться даже за столом, где пьют. А он отвечает, а я стесняюсь отказаться. Не то, что пить, садиться, я стесняюсь. Это уже не то нрав. Не то нрав. Стыдиться истину нельзя. Тоже одевай платок и платье. Некоторые сестры во всем уверены, во всем убеждены. Их только преодолевают от того, чтобы одеть платок и платье, это то, что они стесняются от людей. А сейчас выйду, пойду на работу, что скажут обо мне? Монашка. Или то же самое, парень, я стесняюсь намаз читать перед людьми и так далее. Вот стесняться истины, это уже не хороший нрав. Даже если нарушается истина, если нарушаются права, если совершается грех, и ты был в состоянии говорить, что это неправильно, это неправда. Перед тобой, например, делается какое-нибудь зло, нарушение, как и ты молчишь. Хасан сказал, кто молчит, не говорит истину, это не мой шайтан. Это не мой шайтан. Кто не говорит истину, стесняется его говорить, это не мой шайтан. Понятно? Здесь стесняться уже не надо. Поэтому, когда мы говорим, что Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям стеснялся, но когда при нем нарушались права, когда при нем совершались ошибки, он был очень строгим. Он не стеснялся. Сказал, это неправильно. Это нельзя. Вот здесь уже стесняться не надо сказать правду. Но, опять-таки, и говорим, стесняться не надо, но это не означает, что грубо. Это не означает, без определенных правил говорит. Это не означает, что тут же с обвинением высказаться, о, вы, проституции, о, вы, это, обкаши, о, вы, это. Нет, скажи правду, но корректно, уважительно, соблюдая тоже правила. А то некоторые матом ругаются еще. Вот. Значит, стесняться сказать истину нельзя, но надо ее сказать, учитывая определенные этики и определенных правил. Я это подчеркиваю. Если это твой отец, должно быть определенный разговор. Если это твоя мать, определенный разговор. Если это твой учитель, определенный разговор. Надо взвешивать, не потерять себя, ты с кем разговариваешь. Ты говоришь истину, но ты говоришь ее, не потеряв сам не потеряв стеснительность тоже. Понятно? Вот это очень нужно. Следующее, в чем нельзя стесняться, это в поиске знания. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, два человека не получают знания. Два человека не получают знания. Это высокомерный человек и стеснительный человек. Высокомерный, он считает, что все знает. Не надо меня учить. Я все знаю. Я отсюда, он считает, что мне не нужно. Зачем? Я все уже. Все пробовал, все знаю, пережил. Все, меня не учите, пожалуйста. Вот высокомерный человек. Он не получит знания никогда. И стеснительный, он стесняется спрашивать. И отсюда знания не будет. Не надо стесняться спрашивать. Надо поднять руку и спросить. Поэтому Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, пусть Аллах будет милосердным к женщинам Аль-Ансар. Женщинам Аль-Ансар, потому что их стеснительность не мешала им в поиске знания в религии. Они были стеснительными, но это не мешало им задавать вопросы. Поэтому однажды одна из Ал-Ансар приходит к пророку, спрашивает пророка Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, как ей быть после окончания менструации. Спрашивает пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, объяснил в общих чертах, как быть, не досконально. Кончится, ты берешь там гусль и так далее. А как это сделать? Ну, пророк сказал, ты берешь гусль, что как это сделать? Нет, а как это сделать? Спрашивает. Потом Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, одна из жен видела, говорит, я вижу, как покраснело лицо пророка. Он сам стеснялся. Как мне тебе объяснить? Я протянула ее за руку и сказала, иди, я тебе скажу сам. Ну, уже женский разговор. Но факт здесь в том, что они не стеснялись, спрашивали, как им быть. И тоже сами однажды Абу Муса аль-Ашари, один из подвижников, подходит к Аиша, радиаллаху анха, после смерти пророка, и хочет спрашивать вопрос. Он говорит, у меня один вопрос хочу задать, но я стесняюсь его. Тебе задавал. Она говорит, не стесняйся, я для тебя как мать, я мать твоя. Потому что жены пророка это матери мусульман и верующие. Дело в том, что есть, наверняка это мое понятие, некоторые просят, если была интимная близость и не было извержения спермы, нужно ли гусль брать или нет? Это вопрос по факту. Поэтому Аиша, он наверняка об этом сомневался. Гусль нужен, если не было извержения. Он спрашивал. Не конкретно. Он говорит, просто спрашивал. Ну то есть, опять-таки, я не стесняюсь, но это не означает там все по цифрам, по буквам. Он сказал, когда нужно брать гусль. Ну Аиша была очень умной женщиной. Аиша поняла, неужели Муса аль-Ашари не понимает, когда гусль брать? И она ответила ему то, что он хочет. Если ты сомневаешься, нужно брать гусль, если была интимная близость без извержения, она объяснила ему конкретно, что, ну я скажу, суд. Она сказала, гусль надо. Значит, извержение, не извержение, все равно гусль нужно брать обоим. Если была интимная близость. Бывает так, что ты стесняешься, но каким-то образом все равно должен спрашивать. Не обязательно, но нельзя, я хочу подчеркнуть, нельзя ставить стеснительность преграду между собой и знанием. Вот это самое. Поэтому Али, радиаллаху ан, он, есть такое понятие, когда выделяется жидкость у мужчин во время возбуждения. Это еще не сперма. Это аль-мази называется. И Али хотел знать. А это выделяется не по своей воле. Али хотел знать, нужно ли брать гусль или нет. Если эта жидкость выделяется. Но он стесняется подходить к пророку. Почему? Потому что его жена это дочь пророка. Как мне подходить? Но он должен знать. Поэтому он очень хитро поступил. Послал одного сподвижника. Сказал, иди к пророку, спроси его этот вопрос. Иди спроси, лишь бы знать. Он от уважения к дочери пророка не хочет. Вот и этот сподвижник как бы выручил ему и пошел сам к пророку, спрашивал, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, от этого гусль не надо брать. Надо только очищаться и брать тахарат. Вот таким образом, я думаю, мы говорили о стеснительности. И в завершение я хочу подчеркнуть, что стеснительность можно приобрести. Стеснительность, конечно, есть, как мы уже начали, врожденная стеснительность. Но если человек родился, и у него не развит этот характер, этот нрав, или, например, потом испортило его общество, испортили его друзья, испортило его окружение, Это не означает, что он не может приобрести этот нрав. Стеснительность – это из категории нравов и характеров, которых можно приобрести. Поэтому нужно приобрести. Если ты чувствуешь, что ты не стесняешься, что у тебя этот нрав отсутствует, ты должен его приобрести. Каким образом приобрести? С помощью, во-первых, веры. Усилить в себе степень веры. Усилить в себе степень богобоязненности. Узнать, что с точки зрения ислама разрешено и что запрещено. И стесняться тогда делать запретное. Вспоминать всегда благо Аллаха на тебе. Вспоминать их. Вот хочешь что-то делать, вспоминай. Мне не стыдно раз, вот сколько дают, сколько дал. Благо Аллаха такие, а я это хочу делать. Вспоминать часто благо Аллаха на себе, чтобы было стыдно. Потом в дальнейшем уже развиваться будет этот нрав. Когда ты часто вспоминаешь благо Аллаха, благодаришь Его за Его благо, тебе потом со временем будет стыдно делать то, что раньше тебе не было стыдно делать. И, конечно, окружать себя хорошими друзьями, которым стыдно делать плохое. Изменить своих друзей на друзья, которые им стыдно делать плохое. Вот это в основном то, что помогает нам быть стеснительными. Что будет, если исчезает этот нрав в обществе? Во-первых, я хочу сказать, исчезновение стеснительности это происходит не быстро, постепенно. Очень постепенно. Мы сегодня, может быть, находимся ближе к вершине потери. Но это произошло не в один прекрасный день. Поверьте мне. Вот то, что мы сегодня видим, в мини-юбках ходят. Я не знаю еще, нужно, наверное, придумать другое понятие. Не мини-юбка, а супер-мини-юбка. Нужно вот добавить супер, надо еще. Это как произошло? Это в один прекрасный день проснулись все девушки и сказали, давайте будем ходить так? Нет, это постепенно. Постепенно. Вот посмотрите, 10 лет тому назад было стыдно им так одеваться. А еще 20 лет тому назад. Шайтан, я подчеркиваю, в этом отношении шайтан не торопится. Вот в этом отношении шайтан очень терпелив. Поэтому я это говорю, да, и для нас это говорю как способ отнятия стеснительности с людей и для того, чтобы мы защитили себя, чтобы мы не шли по стопам шайтана. Потому что шайтан не подходит к тому человеку, который привык только уравновешенно говорить, чтобы он матом ругался. Нет? Первый шаг, например. Вот это, кстати, ругай неверующих, предположим. Матерись на неверующих. О, это великое вознаграждение. Ты что, ты это же нехороший человек. И так далее. То же самое одежда. Раньше любая нация, и русские, и татары, и арабы, были почти все, кроме африканцев, которые им даже уже думают, как снять кожу от жары. Любая нация, у нее национальная одежда, это покрыть все тело почти. Каким-то образом, кто шляпы, кто это, ну все покрыли. А сейчас что? Не только русские. Татары тоже так одеваются. Араби тоже так одеваются. А как это произошло? Постепенно. Вот сегодня шляпу. Ладно, буду шайтан скажет, я доволен сегодня шляпой только. Но следующее поколение обязательно дальше пойдет. Следующее поколение, через 2, 3, 10 лет, ну давайте, рукав, ну покороче, короче рукав. Следующее поколение, ну что, до колен, а что, вредно что ли, до колен, юбку, до колен, не надо ниже колен, до колен, нормально, не волнуйтесь, до колен. Аллаху алам, через 10 лет что будет. Это постепенно происходит. Поэтому это нужно быть осторожным самому себе. Мы можем терять этот нрав постепенно. Надо следить за собой. Надо следить за свои слова. Ты сегодня не ругаешься матом. Но если ты не будешь следить постоянно за свой язык, это угрожает, что ты когда-то, не дай Аллах, для тебя становится мат, это порядок вещей. Как мы сегодня слышим через слово, три эти золотые буквы. Весь русский язык превратился в золотые буквы иногда. Такое впечатление создается. Ох ты, бэ, ты, ходи, бэ, пришел, бэ, бэ. Это происходит постепенно. Поэтому надо быть очень осторожным. А для того, чтобы быть очень осторожным, надо следить за собой, во-первых. И во-вторых, надо иметь хорошие друзья. Надо иметь хорошие друзья. Потому что твой друг со стороны видит больше, чем ты. Как ты постепенно уклоняешься. Если мы, если общество теряет, вот мы сказали, если два характера, основные два, удерживают нас от греха, это богобоязнь и стеснительность. Если теряли богобоязнь, это рискованно очень. Но все-таки стеснительность может как-то выручить, чтобы выжить, чтобы как-то сохранить себя. А если еще к потере богобоязни мы потеряем стеснительность, тогда читать жена за намаз, за общество надо. Жена за намаз. Тогда вот все эти разврати, тогда все эти грехи, мерзость, и нет, не будет доверия ни в дела, ни в поступки, ни в торговле, ни в работе, ни в целом, уже ни, ничему, ничего не стесняется людей. Значит, я хочу подчеркнуть, сходя из этого, что беречь этот нрав нужно. Беречь этот нрав очень нужно. У богобоязненного человека и у небогобоязненного человека. Поэтому даже можем, мы имеем право, если человек еще не богобоязненный, ссылаться его, призвать. И попросить его ссылаться на... Ладно, ты не боишься, не веришь в Аллах, но стесняйся, будь стеснительным. Потому что если оба рава не потеряем, тогда вот будет очень тяжело. И то, что мы сегодня переживаем, к сожалению, что уже стало это порядок вещей, ходить раздетым, целоваться на улицах и так далее и тому подобное. Не дай Аллах Субхану Та'аля нам глубже идти, и дай Аллах Субхану Та'аля, чтобы мы успешно оживляли этот нрав и этот характер стеснительность, чтобы мы повысили в себе оба эти характера, и богобоязнь, и стеснительность, и чтобы Аллах Субхану Та'аля защитил нас от мерзости и от плохих деяний. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илайк, аузу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, вал аср, иннал инсана лафи хуср, илля аллазина аману ва амилуш-шалихат, ва тавасау биль-хаққи, ва тавасау бис-сабр.